иностранец откинулся на спинку скамейки и спросил, даже привизгнув от любопытства: «Вы атеисты?» «Да, мы атеисты», — улыбаясь, ответил Берлиоз. «Ох, какая прелесть!» — воскликнул удивленный иностранец и завертел головой, глядя то на одного, то на другого литератора.
Михаил Афанасьевич Булгаков, «Мастер и Маргарита».
Вы слушаете программу «Атеисты против». Кстати, есть и литераторы сегодня у нас в студии. Сергей Пацашвили.
О-о-о.
Да, он роман написал. А может, и второй уже и пишет. А Андрей
второй
Поляков...
Написал. Да, еще только вынашиваю. А я только вынашиваю. Какой плодовитый.
Я, конечно, не Воланд, но тоже хочется спросить. Вы атеисты? А вы атеисты, да.
Аж привизгнув.
Сергей Пацашвили, Андрей Поляков, Сергей Степанов. Две трети сегодня атеисты. Остальные христиане. Можете догадаться, кто из нас кто. Вы можете участвовать в нашем эфире. Сегодня тема, не знаю, актуальна она или нет, но такая какая-то горячая, животрепещущая.
Актуально
ты считаешь?
Я считаю, что да.
Можете участвовать с нами в эфире по телефону 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. К концу эфира я уже прям ожидаю рубрику «Откройте мне веки» от нашего слушателя, который подытоживает.
Кстати, хочу поднять вот этот бокал за здоровье
черного
наших постоянных слушателей.
Да, да.
Которые нас слушают, критикуют.
За постоянство.
Участвуют, да. Добавляют очень ценные замечания.
Нам приятно. Ну так о чем же сегодня поговорим? Сформулируйте, пожалуйста.
История произошла очень давно, и не факт, что она произошла. Это описано в книге, которая называется, если кто-то не читал,
«Бытие».
«Бытие».
Первая книга Библии, да.
«Бытие», да. Которая определяет некоторым сознание некоторым людям. Вот эта книга «Бытие».
Атеистам определяет сознание, а идеалистам наоборот.
Ну так вот. И там была довольно такая история, которая произошла, видимо, где-то на побережье Средиземного моря, где-то там в районе Мертвого моря.
Но говорят, что Мертвое море как раз на
вот
месте
говорят.
Содома и Гоморры.
Пока наукой, кстати.
Потому и мертвое.
Наука это пока не доказала. Вот. А поскольку наука не доказала, мы вынуждены доверять разным другим источникам, не вполне заслуживающим доверия. Но тем не менее. Мы, собственно говоря, сейчас даже не столько рассматриваем библейскую историю о Содоме и Гоморре. Были такие два города, там было даже несколько городов. Такой,
ну, поселки там, да.
Такая конгломерация.
Города-спутники.
Да-да-да. Вот. И, значит, история такова, что жители не отличались чистотой нравов, якобы. Но, опять, это вещь такая оценочная. Потому что, как бы, оценивали их нравственные категории и нравственные вот эти их соседи. Как, вот. А соседи же у нас, даже у нас в России, любви к соседям не всегда достаточно. Тем более вот эти восточные горячие народы, которые там вечно, ну, племена, отдельные города, которые там на города-то наши современные не очень-то, наверное, похожи были. Вот. И поэтому постоянные распри какие-то там за битву за воду, другие полезные
ископаемые. Кстати,
там,
судя по всему, в то время очень была такая местность хорошая, потому что когда Лот с Авраамом, у них стада были большие, они решили разойтись, чтобы не мешать, ну, чтобы их пастухи не спорили друг с другом, Авраам сказал: вот куда пойдешь, я в другую сторону. И Лот выбрал хорошее, очень красивое, там зелени полно, пастбище и так далее, как раз окрестности Содома.
Ну, замечательная Аравийская пустыня, в цвету она прекрасна. Я так думаю.
Это совсем не Аравия, ну ладно.
Ну, близко там где-то. Ну, поэтому можно
для
было...
Для нас отсюда это все там близко.
Можно где-то было ходить там...
Хотя там тысячи километров, но нам все равно.
Ну, можно ходить там 40 лет, и в этой пустыне Негев какой-нибудь, еще там что-то такое, вот эти все эти горы и реки. Земля прекрасна, не спорим. Да, иногда случаются экологические катастрофы, они превращаются в не такие успешные и прекрасные, как раньше были. Ну, будем верить этой легенде красивой. восточной легенде о том, что там была, там текли молочные реки с кисельными берегами, и по ним багашки, а за ними пастушки. Вот такая пастагаль.
Но вообще вот это выражение не молочные, кисельные, а есть восточное выражение, да, земля, где течет молоко и мед, это значит, что там довольно пастбищ, чтобы было молока вдоволь, они сами пасутся и дают молоко, да, то есть ненапряжная жизнь-то. А мед, ну, это в Тамбовской области особенно.
Вот здесь понятно, хорошо бы было бы это.
Пчелки жужжат.
Саундтрек из этого. Milk and honey.
Да ладно.
Нету, да. Ну, ладно. Так вот. И на этой прекрасной земле оказались вот эти отвратительные люди.
Ну, какие им обвинения ты предъявляли? Я просто уже давно не обновлял информацию.
Ты знаешь, это не я. Я их вообще не знал лично. И поэтому у меня к ним претензий нет, потому что я могу думать, что это все наветы, клевета, как это обычно мы врагам.
То есть презумпция невиновности.
Мы их демонизируем, потому что они вот такие, они там все продались Америке и что-то такое, замышляют против нас какие-то козни. Я не думаю, что там 2-3 тысячи лет назад люди принципиально в этом отношении отличались. Я думаю, что только просто вот те, кого они перепродались, и кто там их манипулировал, и какие у них были планы по захвату наших богатств, вот разница только в этом. Потому что, ну, были всякие разные более или менее сильные государства, которые, естественно, влияли. Там в политику сейчас залезать, это же ужас.
Ну, кстати, в Библии там тоже это описано. Там за какое-то время до этого Авраам сражался за эти города, потому что Лота в плен захватили там соседние города, и все имущество, и Авраам за племянника.
Лот был его зятем, насколько
племянник.
Племянник.
Племянник его, сын его там брата. Вот. И он пошел сражаться, собрал людей, отбил все имущество, вернул в Содом и Гоморру, Лоту все вернул. И они даже хотели его поблагодарить, там часть этого, вот твое, давай, мы тут. Он от этого отказался. То есть у него история взаимоотношений с городами-то была. Ну, то есть не то, что там люди совсем уж родные. Ну, Лот родной, но вообще-то...
Но там на Востоке вообще вот это родство, мы знаем, как все переплетено. Здесь дочери, здесь
там
свахи.
Троюродные.
Да-да-да. И все... И главное, что они все друг друга помнят очень долго и знают, и общаются. Поэтому вот это все... Хоть даже и люди разных племен, но все равно какие-то вот эти отношения сложные, тем более, что там наверняка какие-то там... И не только меркантильные взаимоотношения, и родственные, и еще какие-то что-то такое. Ну, кто-то украл жену, кто-то там залез чего-то там, козу унес. Но бог с ними. Речь идет о том, что в данной ситуации эти люди в сознании окружающих оказались, ну, так, нарушителями каких-то вот древних прекрасных традиций. Да, потому что, ну, наверняка все традиции, даже 2000 лет назад, были очень древними.
Там, понимаешь,
и были такими же прекрасными,
ну,
как и сейчас.
В сознании окружающих вот трудно судить, но известно, что когда племена кочевые, да, вот эта идея гостеприимства, она просто жизненно необходима. Это я сейчас вот с точки зрения даже атеизма. Для того, чтобы племена и люди выживали, потому что, ну, ты вот где-то заблудился, там, 3 дня без воды, и тебе, если гостеприимство не оказать, то тут сейчас у порога умрешь. А в следующий раз ты можешь оказаться в такой же ситуации.
Да, да, да. Поэтому
там в основном-то все помнят сейчас про гомосексуализм. Это тоже есть, потому что там, ну, это я могу процитировать, да, там сейчас...
Так-так.
Значит, 19 глава Бытия, да? 4 стих. Но прежде чем... Тут более современный перевод, поэтому наши ортодоксальные слушатели, учтите. Но прежде чем они легли, все мужчины Содома, молодые и старые, окружили дом. Они кричали Лоту: «Где люди, которые пришли к тебе вечером? Выведи их к нам, мы хотим развлечься с ними». Лот вышел к ним и запер за собой дверь. Он сказал: «Нет, друзья мои, не делайте такого зла. Послушайте, у меня есть 2 дочери, которые никогда еще не были с мужчиной.
Это гораздо лучшее развлечение.
Давайте я выведу их к вам и делайте с ними, что хотите. Но не делайте ничего этим людям, которые пришли под защиту моего крова». Они ответили: «Прочь с дороги», и сказали: «Этот человек пришел сюда как чужеземец, а теперь хочет быть нам судьей, и мы поступим с тобой еще хуже, чем с ними». Они стали оттеснять Лота и подошли, чтобы выломать дверь. Ну, то есть, реально... Люди-то бы... Не хотел бы я оказаться вечерком в Содоме, знаешь.
Как это... Есть такое выражение, что мсье знает толк в извращениях, да?
Я такого выражения не знаю. Не знаешь? Но тебе виднее.
Ну, поверь мне.
Это в какой-то другой священной книге написано.
Есть такое выражение. Вот это сейчас относится к Лоту. То есть ему люди говорят, вот у тебя там мужики есть. Нет, нет, у меня девочки мои гораздо лучше.
Вот это, кстати, между прочим, показатель. Это не один случай такой был. Там еще был грех уже в Израиле, там в Ефремовом колене. Это показатель того, что насколько человек ценит, ну, гостеприимство, да, то есть если пришел, кстати, до сих пор, говорят, племена есть в Афганистане подобные, вот я в каком-то фильме смотрел, что гостеприимство – это приоритет. Если человек под твоей защитой, ты должен жизнь свою пожертвовать, своих близких пожертвовать ради того, чтобы сохранилась его жизнь, его честь и достоинство.
Это вопрос...
Это такой показатель.
Это вопрос самосохранения. Тут не... Здесь традиция выходит, в данном случае она как раз-таки показывает...
Слушай, у нас немножко традиция другая. Какая? Своя рубашка ближе к телу.
Не-не-не, мы живем немножко в другой ситуации.
Как это? Да, это удивительное
ситуации.
Просто.
Но смотри, вот в таких же ситуациях, например, там где-то в Сибири, где человек практически гарантированно погибает, если он не находит крова и приюта, да, вот там схожие какие-то есть, и люди оставляют вот в этих каких-то там зимовьях еду, спички, все дела, чтобы человек совершенно незнакомый, случайно забредший, мог спастись.
Хорошая же традиция.
Здесь она хорошая. Почему? Потому что она единственно служит самосохранению. Вот как раз буквально вчера слушала это алхимика Каэли. Вот там как раз вот про это, про пустынные дела, что вот...
Пауло Каэли.
Да-да-да, естественно. Ну, алхимик. Вот. И там как раз та же история.
Ты так сказал, как будто он сам алхимик. Это книга такая. Mm-hmm. Да.
Там как раз описывают, что вот есть, как это называется-то, оазис, да, и вот вокруг идет война разных племен, а оазис принимает всех, но всех и тех, и других, но без оружия. То есть вот они должны разоружиться, тогда заходят и пользуются. То есть такое правило, иначе просто не сохранится вот здесь эти люди, которые окружают в пустыне, в дикой, совершенно безжизненной, вот где смерть.
Ну вот, есть же хорошие традиции, значит, не все традиции плохие, так, не все традиции нужно изживать.
Ну вот и здесь история в том, что традиция эта нарушена жесточайшим образом, причем всеми мужчинами этого города. То есть почему никто не жалел Содом там, из-за окружающих? А он ведь крутой город был, и вокруг сады, и все цветет, и все. Потому что, ну, вот так поступать нельзя, понимаешь? Есть такие вещи, которые нельзя прощать. Во-первых, в той морали, в то время.
Все-таки интересно попытаться понять, а почему, как так вообще могло произойти, что вот целый город, а там нет, не какие-то отдельные люди, да, отщепенцы, ну, всегда в любом народе есть мерзавцы, негодяи такие, а тут вот такая массовая история, когда они, там уже описано, что прям все собрались вообще вокруг дома этого несчастного, этого Лота. Ну, как это вообще технически возможно собрать огромное...
Ой, ну, слушай, ну, технически, ну, если это город был 5 тысяч населения, это
да, ну, слушай, даже 5 тысяч – это целый огромный стадион, и как там... То есть, такая
да толпа. Не огромный стадион, хватит еще. А мужчины, если из 5 тысяч населения, это там, ну, не знаю, 3 тысячи человек максимум. Я не про это, а про то, что это кажется древняя история, но подобные истории-то, они чуть ли не в наши дни происходили, когда население какого-то небольшого, там, польского, что удивительно, городка устраивает еврейский погром и убивает всех евреев. Ну, например, да, а это описано в истории, это середина 20 века. Я уж там про концлагеря не говорю. Ну, то есть массовое сумасшествие и массовое какое-то, знаешь, помрачение рассудка, это довольно, ну, не то что распространенное, но не редкое явление в человеческой истории.
Вот и именно это как раз и является, наверное, самым главным темой наш сегодняшний разговор, как это вообще происходит, и может ли... Вообще, ну, вот там история библейская, да, о Содоме и Гоморре, она говорит о том, что вот Авраам попросил Бога, который решил с этим делом завязать одноразово и устроить маленький геноцид этому городу.
То есть, как в современном демотиваторе где-то на заборе написано, здесь уже ничего не исправить, да, Господь, да, жги. Вот это тоже воспоминание о Содоме и Гоморре.
Да. Может быть, люди не знают, собственно говоря, о чем есть. Но потребность потребности сейчас есть. То есть,
ну, вот, я понимаю, это была месть своего друга Лотова. Он хотел отомстить.
Ну, кто хотел отомстить?
Нет, не, никто. Авраам. Нет, Авраам-то наоборот.
Авраам хотел спасти.
Спасти город. И что интересно в данной ситуации, что именно вот туда, здесь вот очень много таких слоев луковых наслаивается. То есть Бог, как некий такой судья, да, и он желает вот это полностью уничтожить все население, геноцид, чтобы не распространялось далее. Такой.
Ну, это на Востоке в порядке вещей.
Это не, только... не обязательно Бог. Слушай, это везде происходило, люди вырезали племена по всему миру, чтобы потом
в античности мстящих не было. Геноциды не были в порядке
Это вещей. Уже в более продвинутых обществах.
Потом опять средневековье, опять нормальный геноцид.
Где есть культура, где есть возрастает гуманизм, это естественный вот процесс. То есть растет культура, растет гуманизм, и уже такого отношения, уже Бревика, который 70 человек, нет, ему создают условия, подают ему там кофе в постели и дают PlayStation поиграться, чтобы не скучно было там свои, сколько-то он там будет сидеть.
Это оправдываешь, это хорошо.
Это сейчас я не хочу оправдать, я хочу вот попытаться понять, а как, правильно ли действительно поступают те люди, которые, например, хотели уничтожить весь этот город, который мне понравился, потому что, ну, это фактически получается без суда. Мы говорим, что весь город, да?
Ты мне напомнил.
Мы же не можем, никто же не проводил исследования, а все ли 99%... и 99% участвовали вот в этих омерзительных преступлениях. Или нет? Или просто мы видим некую шайку?
Ну, там же было исследование. Ну, как, если 100 там? Будет, если 50, если... А Господь знает.
Ну, Господь...
То есть, ну, ты не доверяешь,
это
конечно,
он знает,
Господу.
Да,
ну, да, но как... он говорил, я знаю, он говорит, вот если 20, он говорит, не пощажу. Знаешь, если 20 это... найдется, ничего не будет.
Вот, если бы... если бы он знал, он бы не стал задавать таких вопросов. То есть он как
Авраам
раз...
Авраам не знал, Бог знал. Что-то...
Вот если
Авраам
бы Бог...
задал вопросы.
Этот самый Авраам говорит, что если вдруг найду... Значит, если...
Не он найдет, а если найдется, если ты найдешь, там, да, пощади, да. Пожалуйста, прошу тебя.
Значит, Бог заранее не знал этих людей, этих праведников. Потому что если бы он знал, то он мог им сказать, эй, ребята, вот Лот и вот эта вся группа, бегом он на ту гору, спрятались, и сейчас я тут начну жечь. Нет, он сам не в курсе. Для него
нет,
это все...
Нет, ты слушай, что-то логики я не вижу. Как он это? В курсе, он знает, что там кроме Лота и его семьи, и то дочерей...
А для чего тогда же,
там
семья
и не,
идет
нет
вот
никого.
Эта торговля?
Авраам про это не знает, что там никого нет. Авраам просит Бога, пощади ради 50. Он говорит, хорошо, если 50 найдется, я пощажу.
Ну, так, значит,
он говорит, 50... а если 40? Не нашлось.
И
дело дошло до 10. Там же торговля-то известная, классическая торговля.
Так значит, Бог заранее не знал о количестве этих людей.
Заранее он знал, но когда Авраам, не зная, задавал ему вопрос, он говорит, хорошо, если 10 найдется, и пошел от него. То есть даже 10 не нашлось.
Ну, он сказал, Авраам, успокойся, там есть... Какие 50? О чем ты говоришь, Авраам? Вот нормально?
Ты хочешь, понимаешь, чтобы Бог
соцопрос,
общался с Авраамом, как ты со мной. А это все-таки
конечно,
Бог и Авраам, это не ты и не я.
А это странная ситуация.
У них такая форма общения, понимаешь?
Ну, окей, я согласен.
Этот благоговеет пред Господом и просит у него. А Господь смотрит на его смирение и отвечает. Ему, он не говорит лишний вопрос. Он говорит, Авраам, давай останусь. Слушай, я знаю, что ты скажешь. 40, 30, 10, давай. Я спешу, смотри, тут время, тут уже летят эти бомбардировщики, да, а я спешу, давай побыстрее. Там всего трое. Все, Авраам, я тебе сказал, там трое, и я все равно это все сожгу.
Да.
У них другой метод общения.
Есть предположение, что...
Не так они разговаривают.
Что метеорит упал, есть такое.
Понимаешь? Да слушай, я смотрел
летит,
видео...
остановить его, знаешь, уже
ты это вот, проблематично. Ты вот говоришь, что ученые там ничего не выяснили. Сняли, да? Ну, конечно, может быть, это фейк, сейчас известные такие штуки.
Но полным-полно.
Но там видео еще снято чуть ли не в 80-е годы, или даже в конце 70-х, судя по видеосъемкам, там какую-то такую дешевую камеру. Короче, один из исследователей нашел местность, ну, в этой пустыне, где странные такие камушки, да, ну, что-то они кругленькие какие-то, да, он там их разрезал, ну, просто я видео смотрел, и говорит, что там? Там внутри сера, которая, когда сера горит, она оплавляет, то есть там такая температура, оплавляет вот эту породу, ну, каменистую, да, И когда она оплавляется, то есть сера до конца не успевает сгореть, там кусочек остается настоящей серой. Да, не так интересно, разрезают этот шарик, поджигают, и она горит таким ярким пламенем. То есть, понимаешь, люди-то интересуются, где что, какие-то остатки, какие-то там археологию там выясняют и так далее. Ну, многие убеждены, что это как раз на дне Мертвого моря, Содома и Гоморра, да, и потом оно там и образовалось.
Ну, пока
так называемое.
Пока никаких... к сожалению, доказательств твердых не найдено. То, что существовали, видимо, и в древние времена вот эти, которые я тоже вот видел в интернетах, вот эти кусочки серы, возможно, они как раз и стали поводом для того, чтобы рассказать об этом вот серном дожде, потому что, ну, катастрофа происходит, да, падают метеориты, там что-то происходит, извержение вулкана. Это производит на людей большое впечатление, и потом из этого происходит множество всевозможных мифов. Вот Сергей Подсашвили не даст соврать, да, потому что
не дает
потом
соврать.
Возникают легенды о подземных богах, которые там куют, там Гефест, например, или еще что-то такое. Да, вот там реки текут, там по ним этот плавает Харон или кто-то там еще, возит туда-сюда, такая как труповозка такая по реке. Ну вот, тут трудно сказать.
Все вы упрощаете.
Ну, трудно сказать, что чему дало начало. То есть вот где здесь курица и яйцо, я сейчас не буду спорить, да и не будем тратить на это время, потому что тут немножко по-другому все-таки вопрос стоит. Во-первых, каким образом? Это, понимаешь, и это не вопрос даже вот древности седой, хотя и в те времена, наверное, люди этим задавались вопросом, как так могло случиться, что целый народ впал вот в такое безумие, в такое вот преступление, как это могло, как это предотвратить, и достоин ли народ уничтожения, если вот такая случилась беда?
То есть безумие, понимаете, гомосексуализм, да?
Ну, не только гомосексуализм, я думаю. Я думаю, что это просто... В данном случае, это, понимаешь, это самое такое вот показательное и вызывающее у людей гарантированно такую негативную реакцию.
Да. Ну, кстати, современные гомосексуалисты, которые там не отвергают библейское учение, есть и такие, ну, то есть это известно, да, они эту историю, когда им говоришь, ну, вот смотрите, Содом и Гоморра, они говорят, нет, он, Господь их наказал не за то, что они гомосексуалисты. Во-первых, они были насильниками, да, они не просто там мирные сказали, а может, мы пообщаемся здесь, может быть, найдем что-то общее, да, пойдем в бар,
вдруг сходим. Они тоже не против.
Они говорят, давай, выводи, развлечемся с ними. А во-вторых, Господь уничтожил города за негостеприимство. То есть это больший грех, чем вот там гомосексуализм.
Да,
например. Поэтому тут так уж приплести. Нет, это просто стало просто таким стереотипом.
Да,
то есть даже называют гомосексуалистов садомитами.
Да, и это очень легко возбудить именно вот ту самую ненависть и вражду. И, потому что для любого такого гетеросексуального человека это, конечно, такая неприятная вещь. И он просто заведомо к этому относится. Даже там не видя никогда живого гомосексуалиста, мы это видим вот в нашей окружающей действительности. Мы редко встречаем гомосексуалистов, но ненависть, она просто как-то переходит все
разумные. Они нам говорят, что мы часто встречаем,
разумными.
Не понимаем.
Ну, мы не сгоняем, конечно. Как
они нам объясняют, что 10% населения обязательно. Глупость, по-моему, совершенно.
Не знаю.
Вот. В поселке, в котором я живу, 18 тысяч населения. Там 1800 человек должно быть гомосексуалист. Да ладно.
Ну, вот видишь, пока, Сергей, не знаешь, и, может быть, они где-то концентрируются в таких местах.
Вот а в Тамбове 20 тысяч концентрируются.
Я просто знаю, что вот очень многие уезжают, например, в Москву, потому что вот в таких маленьких городах...
Ну, им здесь общаться негде, понятно.
И общаться негде, и гораздо труднее друг друга, все очень много знают, труднее затеряться среди неприязненных людей, и труднее найти тех,
достаточно кто... стать православным священником, и они окажутся в своей среде.
Ну вот, наезд, что за
наезд? Есть такое дело, да, к сожалению, эти священники... неоднократно уже...
Не без греха, но не надо всех...
В садомизме. Понимаешь. Ну, ладно, не будем. Да, вот это тут, кстати, тоже трудно определить. Идет мужик с бородой в рясе. Как вот определить, нормальный, хороший человек или вот такая сволочь?
Никак.
Ну, никак. Вот поэтому я и говорю. И стоит ли, опять же, по вот такому признаку места жительства, по прописке, да, уничтожать вот этот весь народ, потому что... Вот, ну, потому что вот
такие. Слушай, ну, была же...
Подожди. В нашей истории таких случаев было немало, да?
Да, немало, да вообще потоп первый там и так далее. Но я хочу вспомнить...
Вот. Эта история вот буквально там после завтрашнего дня, когда будет отмечаться там выселение чеченцев, например, да, вот просто по признаку национальности людей сгоняли, могли бы и уничтожить, в принципе. Ничего удивительного нет, ну, если бы там какой-то несчастный
я
миллион могли бы просто...
Как изменилась все-таки история в Библии, да, в Новом Завете? Потому что подобная история была. Это, ну, как сказать, не все замечают этого, да, это, и обращают внимание. Но однажды была, когда апостолы ходили, проповедовали, да, о том, что приблизилось Царство Небесное, их как-то не пустили в один самарянский город, да, из Самарии. Не пустили, сказали, идите отсюда, вы там сектанты, как вы надоели, ходить тут, у вас справок нет о том, что в миссионерской деятельности можно заниматься, мы сейчас полицию позовем, ну и так далее, да. Не понравилось им, что ходят и ходят тут. И они к Иисусу обращаясь, говорят: «Господь, давай мы сведем с неба огонь и пожжем весь этот город». Ну, они же так к нам отнеслись. Они же, вот мы с чистым сердцем, а они погнали нас тут этими тряпками, понимаешь ли. Давай, сейчас сделаем, можем же. Мы же тут бесов изгоняем, мы же там это. Сейчас прям вот тут трам-тарарам, и все, и не будет города. Да, всем зато наука-то какая.
Да тем более, что
на
было.
Что?
Было раз.
Было, да, то есть им хотелось силушку-то богатырскую-то испытать. Мы же апостолы, все же можем тут сейчас это. На что он им сказал? Вы вообще не знаете, какого вы духа? Ведь я пришел не судить, а спасать. Я пришел спасать, Христос сказал. Понимаешь, вот некоторые там богословы говорят, что вот эта беседа Авраама с одним из трех ангелов, да, там же три пришли к нему, два пошли в Содом, да, а один с ним разговаривал. Ну, вот эта беседа тоже там в предыдущей главе отражена, что это такая теофания, то есть ветхозаветное явление Христа самого, ну, то есть он вне времени же существует, как Сын Божий, и вот он с Авраамом разговаривал. И это тоже разговор о спасении. Это тоже разговор о том, что где-то еще в Ветхом Завете написано, что «ищу человека», Бог говорит через одного пророка, который встал бы передо мной в проломе за этот народ. То есть этот народ настолько развратился, что уже пора его уничтожить. Ну, это реально там, да, прийти и пожечь, послать ангела-губителя и так далее. Но я ищу человека, чтобы он молился за этот народ, просил за этот народ, как делал это Авраам, как делал это Моисей, да, как делал это Христос. Да, чтобы пощадить, потому что Бог любит прощать, да, Бог любит миловать, но иногда просто таких людей не находится, и нет возможности уже простить и помиловать, а остается только наказать. Вот это просто изменение взаимоотношений, я прослеживаю в Библии, в библейские времена, взаимоотношения Бога с народами, с городами, с людьми конкретно, да, то есть, но всегда я просто вижу это, что всегда дается шанс, ну, я не знаю, Ной 100 лет строил ковчег, да, ведь можно было присоединиться.
Можно было побыстрее.
Можно было побыстрее, но 100 лет, чтобы люди тут как-то образумились, они ржали над ним.
У него просто помощник не было, как говорится.
Ну, были там помощники, ладно, но это другая история.
Итак, это вот этот...
Простите за проповедь, но не удержался.
Да, вот проповедовал. Эта вся история, понятно, когда христиане, они любят вот это говорить, что вот была дикость. Ну, в общем, правильно, потому что христианство само по себе это...
Кризис всех религий, Александр Мень говорил.
Это кризис...
В том числе и кризис иудаизма.
Нет, это кризис вот этой древней ветхозаветного иудаизма. И, естественно, это вот некая такая эволюция. И поэтому, естественно, общество, как я уже выше говорил, любое общество развивается и, соответственно, гуманизируется. Как бы там ни было. И поэтому христианство, вот оно, этот гуманизм, в нем гуманизм несколько больше, чем... в тех его истоках, которые, в общем-то, вот эти древние восточные религии,
ну, там,
которые
заметь,
были простые и жестокие.
Ну, заметь, даже Авраам, он, зная о том, что творится, он не просил, не молился там: «Господь, пожалуйста, накажи Содом и Гоморру, вот смотри, какие ужасные эти гомосексуалисты», ну, там, по-другому, наверное, они назывались, вот, содомиты, «у меня племянник туда зачем-то пошел, ну, ты вот выведи, а все остальное там, давай, жги». Понимаешь, да. Вот этого все равно я вот наблюдаю за такой толерантностью, понимаешь, даже иногда она как бы превосходит там разумное что-то, да, он говорит, ну вот люди такие, ну вот они ж такие, что вот у них свои тут правила какие-то, а у нас другие правила. Когда там у одного из патриархов дочь изнасиловали в городе просто, царек местный, ну, сынок его там, мажор такой, да, и тут, значит, ее братья говорят, сейчас мы их всех тут покрошим просто в мелкую капусту. Он, Яков, по-моему, это был, он говорит, нет, дети мои, давайте, пусть он там женится, пусть они там сделают обрезание. Ну, то есть они им сказали, а сыновей все равно порезали их в мелкую капусту. То есть был такое дело, да, отомстили за свою сестру. И потом Яков говорит, а вот зря вы это сделали, да, вы невинную кровь, они уже раскаялись, потом там один согрешил, который хотел на ней жениться после этого, да, а вы весь город вырезали, ну, то есть резню такую устроили. Где? То есть это вы... Ну, там же на Востоке все дело, бродили это они. Есть такая история в Ветхом Завете, да. В Ветхом Завете об этом тоже описано, можете там посмотреть. Дочь звали Лия, так она замуж, судя по всему, и не вышла. Ну, то есть ничего об этом не сообщается. Жалко девчонку, вообще-то, да? И я просто как Конечно. Отец тоже дочерей, я не знаю вообще, на какой стороне милосердия или мести я бы оказался в такой ситуации. А вот Иаков на стороне милосердия был, а его сыновья, все эти 12 патриархов, решили отомстить. Ну, мстительный вот, довольно видите, народ.
Назывались патриархи?
Это они вот патриархи, видите? Да. Не, вот, ну, родоначальники они, 12 колен, да.
Да, в другом смысле. Не в том, что,
не в том,
что
да.
сейчас имеется в виду.
Патриархи, значит, родоначальники.
И часов да. у них не было, я так думаю, даже солнечных. Ну, так вот. Так вот.
Что-то мы сегодня много вспомнили истории уничтожения целых городов.
Я хотел бы от этих древних историй все-таки вот немножечко мостик перекинуть в наше время, потому что, несмотря на то, что прошло много лет, мы все равно, несмотря на то, что есть священные книги написаны, в общем и целом-то мы не и сейчас стоим перед такими же вопросами, как поступить в таких... Вот, то есть священные писания всевозможные и там... Отеческие, там, как это называется, у
православных. Слушай, я вспомнил, наши дни, вот ты сказал, давай в наши да. дни вернемся. Наши дни, смотри, наши 90-е дни. Годы, мы с тобой взрослые люди, да, мы смотрим телевизор, да, нам показывают, какие ужасы творятся в Грозном.
Да.
То есть трупы солдат, обглоданные собаками, да, там, кастрированные, нам вот это распространяется, все эти вещи, да, как там отрезают голову, играют ими в футбол, там, да, ну,
да
вот это
все. Всего интересного,
все.
Да.
И вот это вот все смотришь, и думаешь, господи, да разбомбить их всех там, всех вместе уж кто остался. Ну, нет там нормальных людей. Ну это как вообще такое можно допустить, что на площади вот это творится? Или... И потом это бомбится все. Ну реально. Да. Посмотрите, там, как эта война была. Грады те же самые, все. Камни на камне остается, там, разбомбленный город и все такое. И мы говорим, да так им и надо. Это мы с тобой говорим. Это не древние евреи, там, которые смотрели да. на Содом. Это мы с тобой. Сейчас. Ну, ты видел кадры, как распинают христиан в запрещенной на территории Российской Федерации ИГИЛе, да? Ну, просто посреди города, там, вокруг машины ездят, а их прямо вот на этом круговом, там, развороте, прибивают к крестам и оставляют их там. Да, это вот все наши дни. Это, причем они да. это все показывают, как они отрезают головы и так далее. И когда на это смотришь, а вокруг люди ходят, ну, как бы, ну, так, ну, нормально, а чего? А чего? Ну, я тут и поживу, тут, глядишь, что-то и мне перепадет, там, и так далее. И тоже смотришь, и внутри...
Боятся потерять голову.
И
тоже.
Внутри вот это закипает, понимаешь, закипает. Как можно вообще допускать такое в наши дни, понимаешь? Или в Европе... Ну, нет, ну, если тебе ничего, то, пожалуйста, ходи там, поплевывай семечки, жуй. Или в Африке, когда похищают целый класс...
Сергей, до 70-х годов в Европе были публичные казни, то есть людей просто на гильотину возле ворот тюрьмы ложили. На голову.
За преступление, толпа, после да, суда. Понимаешь, они ну, не за то, что он да, христианин да. и не отрекается от Христа, да, вот просто побивает камнями и распинает.
Ну,
да,
нет, ну вообще и уж точно практика не, публичных казней.
И уж точно не за то, что он мусульманин, понимаешь? Уж я вот я не помню, чтобы распинали кого-то за то, что он мусульманин.
Ну, кстати, вешают только так. Ну, может, не распинают, ну, потому что это все-таки христианство. Вешают только так, там, и причем участвуют в этом родственники, если он убийца, то убитого, ну, да.
Где там-то? Вот расскажи мне о массовых казни мусульман.
Ну, не массовых,
христиан.
Но там...
Именно за то, что они...
А христианами? Нет, христианами, да, это вот, я в вот наши это... дни не знаю.
Я не помню и в...
Вот я, чтобы возбудить сейчас чувство, не ненависть и вражду, это запрещено нашим законодательством, а чувства, которые могли бы испытывать испытывать окружающие там люди, да, Содом и Гоморра. Известный факт в наши дни происходит, когда захватывают целую школу в Африке девочек-христианок, да, ну, то есть вот они там в христианской деревне. Девочки там от 10 до 15 лет. Их просто похищают и в сексуальное рабство отдают, да, вот в эти гаремы каких-то, боевиков. И когда об этом узнаешь, вот смотришь просто и знаешь, что это есть, а это сотни девочек, которые вот, вот их отправили, да, они же ценятся больше, девственницы, они же еще молоденькие, да, и их туда вот, они подороже их продают. И просто, и ты смотришь на это вот так бессильно, руки опускаются и думаешь, да господи, хоть бы серный дождь уж на них там пролился, да, я вот не могу крылатую ракету запустить вот во все это, просто у меня нет таких возможностей, а у тебя-то есть. И это, понимаешь, вот сейчас взыграло во мне не христианское чувство вот такого какого-то понимания или там проповеди, да, да, сострадания. Это вот чувство мести такое естественное для вообще ну, такого любого обычного атеиста или там верующего и так далее. Когда же уже об этом узнаешь,
вот, видишь, значит,
вот так.
Значит,
поэтому чего тут
наши,
вспоминать древние
наши
истории?
Наши моральные представления, в общем, не сильно отличаются, потому что...
Такие же?
Потому что абсолютно. И христианство здесь, в общем-то, ни при чем. Твое, по крайней мере.
Нет, ну я... Мое христианство при том...
Потому что здравый смысл нам говорит о чем?
А я включаю все-таки свое христианство, прибавляю к здравому смыслу и думаю, что все-таки, наверное, чаша беззакония еще не преисполнена. Вот в Содоме она была уже, там 10 человек не нашлось, а там, видно, еще кто-то есть, кто в этом народе, кто может раскаяться, кто может как-то обратиться, кто среди этого же населения, да, других взглядов, кто сам от этого страдает. И если вот так крылатые ракеты или серным дождем, то его зацепит. И, может быть, находится там 10 праведников среди этого населения, почему этого не происходит. Да и вообще Христос уже пришел все-таки на эту землю, пришел спасать, а не губить, и апостолам он это объяснил.
И значит, можно опустить руки и смотреть...
Вот исправительные учреждения.
И смотреть спокойно.
Чтобы они справлялись.
Участвовать в этом, спасать. Люди, христиане, между прочим, ездят в эти места и вытаскивают оттуда, выкупают.
Не, это все понятно.
Но спасают.
Это одно. Но,
не бомбят.
Но значит, мы должны смириться со всем этим. Поскольку Христос пришел, хорошее оправдание. Он всех спас, и ну, типа те, которые...
Он хочет спасти
хочет.
Всех.
А, еще хочет. Все пока. Ну, так бы уже мог, в принципе, за такое количество времени. А вот.
И, это от людей зависит. Вы же не хотите спасаться.
Нет, мы-то не хотим. Мы хотим, чтобы он как-нибудь нашел время спасти, например, тех девочек, о которых ты говорил, или тех, которых там вешают на крестах. Ну, по крайней мере, своих. Пусть бы он занялся хотя бы своими христианами. Ладно, уж мы этот лист как-нибудь обойдемся.
Вот, кстати, ты повторяешь просто слова фарисеев, которые ходили по Голгофе и говорили, если ты Христос, спаси себя.
Себя, ладно.
И все поверят. Нет, а то же самое, сними с креста. Своим. И ты говоришь, сними с креста, и конечно. Все поверят в тебя.
Да не надо верить. Вот... Ты спаси, а там поверят там или уже... нет. Вот, если тебе нужна вера, ты можешь разный фокус показать. Здесь страдают реальные люди, да, которые в том числе верят в Христа, верят в спасение.
Но страдание, оно же полезно, оно как раз очищает.
Страдание, людей. Может быть, тогда, ты знаешь, тут прочитал у Дмитрия Быкова стихотворение вот на... эту
что,
тему.
Прям можешь процитировать?
Нет, процитировать не
читать я тоже умею цитировать.
Оно большое и длинное, и там, в общем-то, вся эта история, как он умеет хорошо писать, о том, что вот эти все гоморцы и содомцы, а там вообще два осталось, один дебил, а один, в общем-то, ну, такой тоже странный человек, который просто физически не мог никак согрешить, хотел, но вот никак у него ничего не получалось. Как он не пытался. Так вот, он-то как раз вот этот праведник, он и хотел, он смотрел на вот эти все безобразия, и он хотел, чтобы это все тут вместе с ним погибло, вот по версии Быкова, чтобы, наконец, действительно пролился этот дождь, и вместе бы с ним, и все. И те мерзавцы и негодяи, они тоже грешили просто на показ для того, чтобы вот убей нас скорее. То есть вот такое вот суицидное настроение. Вот.
Вполне возможно.
А Бог на это смотрел и говорил, шалишь, ребята, вы меня не спровоцируете, будете терпеть и мучиться до конца. И вот эта история такая тоже применительно к нынешним дням. Иногда действительно, смотря на какие-то подлости и мерзости, да, думаешь, ну уж...
Жги, Господь, да.
Ну думаешь. Уж, не жги, но пусть уж это все, как говорится, пусть лучше ужасный конец. Или как...
Чем ужас без конца, да.
Да, уже уж пусть будет хуже, да, но, может быть, быстрее закончится.
И, ну, да, кстати, по этой психологии люди голосовали за Трампа, кстати. Очень многие.
И не только за Трампа.
Неожиданно мы обратились к политике. Давайте без этого.
Мы понимали, что он все разрушит.
Ну, давай, да. Это просто Хиллари Клинтон немножко тебя это соблазнила. В душе твоей.
Женщина, что вы делаете.
Да нет, я не геронтофил.
Ну вот, ладно. А действительно, такие вот истории, они же вот они среди нас, когда происходят массовые преступления. Да, пусть даже не кровавые, а просто вот когда там губится природа вокруг нас, вот то, что, как говорится, нам близко, когда там захватываются теми же самыми верующими людьми, там захватывается все что угодно, да, даже Исаакиевский собор.
Вспомнил еще. Я не смог его, просто мне так тяжело на сердце было прям до конца досмотреть, но я в папочке поставил. Есть такой фильм «Дурак», ну, наверное, смотрел.
Да, конечно.
«Целый дом». Вот таких
треснул
людей,
пополам,
да. Как Содом и Гоморра, да, вот он весь
абсолютно
наполнен.
Абсолютно, это как раз
таким. Вот такая история. Да, и это... человек, один праведник, бегает там, пытаясь что-то сделать.
По-моему, не праведник, просто дурак.
Ну, он так фильмы называется, да.
Потому что там это в конце непонятно, рухнул дом.
А это синонимы такие.
Ну, те самые люди, они мерзавцы. Вот население этого дома, которые, в общем-то, и про них говорят, что алкаши, наркоманы, и, в общем-то, сволочь. Ну, такое дно. Социальное. Абсолютно, это как раз история о Содоме и Гоморре. Так вот, вот и вопрос, который в фильме, тоже ответа-то нету на самом деле. Они бьют
потому
эту,
что его, наверное,
они
в жизни-то
бьют
нет.
Дурака, да. И наша история, она тоже об этом. Она задает вопрос, у меня нет готового ответа. Стоит ли страдать из-за этих людей, которые сами голосуют за жуликов и воров? Надо ли пытаться там вытащить кого-то, кто наркоманов, как это делал, например, мэр нынешний этого.
Екатеринбург. Слушай,
да?
Тут есть одна такая притча, не знаю, правда или нет, но, знаешь, после бури на берег вынесло много всяких донных животных, ну, звезд морских. И мальчик ходил по этому берегу и по одной брал и кидал в море обратно, да. Ему там взрослый дядя говорит, ну, что ты делаешь? Ну, смотри, их тут тысячи. Тысячи. Твои эти вот попытки кого-то спасти, они не имеют никакого значения. Он говорит, вот для этой конкретной звездочки имеет значение. И запулил в море. Знаешь, притча такая. Может, на самом деле было, потому что вполне возможно, что так бывает.
Это немножко другое.
Это другое. Мы мыслим какими-то большими, значит, числами. Вот Содом, сколько там было населения. Жалко или не жалко, понимаешь? А вот конкретный
Сергей,
человек...
Тут немножко
конкретный,
другое.
Это важнее для него больше всего.
Не мыслить, потому что конкретно... мы видим, что мир просто катится в пропасть. То есть, и поэтому хотим мы или нет, мы как-то...
Ну, он катится в пропасть с начала создания. Он покатился, у него другого нет. Это понятное дело. Он катится в пропасть, потому
слушай,
что это...
Слушай, тут вспоминается философская вот эта загадка про вагонетку, помнишь, когда там кого спасти?
Да.
Одного человека, при этом пятерых погубить, или пятерых при этом погубить близкого тебе человека.
Сергей, здесь вопрос
загадки
стоит,
какие?
Нет, понимаешь,
хорошо, что у нас нет такого выбора в жизни часто.
В Содомской истории, там же ведь вопрос не о спасении близкого или не близкого, там вопрос о спасении откровенного мерзавца, откровенного негодяя. Надо ли спасать Андрюшу Чикатило? Ну, он же тоже человек, у него семья, дети малые, неразумные, понимаешь? Надо ли спасать его от там гильотины, грубо говоря? Он же душа бессмертная.
Между прочим, все вот вспоминают Чикатило. А известно, что из-за его преступления какого-то человека казнили просто за 10 лет до того, как его арестовали. И тоже многие говорили, ну, он же маньяк, смотри, что сделал. То есть ему приписал преступление и казнили.
Ну, это ошибка.
Ошибка,
как,
да.
Когда
против смертной казни есть вот реальное возражение? Потому что бывают ошибки. Не 100% все это доказано.
Ошибки бывают.
20 лет просидел в тюрьме, и могли бы казнить, но просто в том штате не было смертной казни, да, а потом выяснили в конце концов, потому что появилась технология по, значит, анализу там биоматериала, да, и что он там ни при чем вообще, и выпустили.
Но здесь знаешь, вопрос
вот
ошибки.
Такие люди,
нет, это вопрос ошибки.
А потому что это человеческое суждение, потому
здесь
что
вот нет,
Бог не ошибается, а человек ошибается.
Да, но
поэтому я ему доверяю,
если,
а нашим суждениям не очень.
Нет, если таким образом, то лучше вообще не действовать, потому что каждое наше действие, оно непредсказуемо, и оно может повлести там цепь ошибок, и там наступил на бабочку, а там потом что-то там упало. И если так, то это вот буддизм наше все. Нет, нет. Мы живем, мы делаем ошибки, и вся история состоит из ошибок. И здесь вопрос о другом.
Просто роль Бога на себя не надо брать, понимаешь? А мы вот в нашем разговоре мы к этому...
Мы неизбежно берем.
Надо ли разбомбить Грозный, потому что там играют головами отрезанных русских?
А как тогда опять это ведет к тому, что мы не можем зарезать там курицу, голову отрезать, а вдруг эта курица там будет нести золотые яйца и что-то такое? Понимаешь, история такая.
Ты ж верующий больше, чем я.
Мы каждую секунду мы делаем ответственные какие-то действия. Мы принимаем решения, и как это так? Говорит, смертную казнь нельзя, ведь это же людей, бог... Тысячи солдатов, пацанов каких-то согребают в кучу и пошли убивать. Вообще непонятно, как таких же пацанов, которые друг друга никогда не видели, не виноваты друг перед другом ни в чем, как правило. И устреляют с огромным воодушевлением миллионами. Миллионами на протяжении тысячи. И что, каждый из них, этот из этих сопляков, бог, что ли? Он может, значит, убивать, потому что это соответствует представлениям
начальства. Ну, кстати, этих сопляков как раз в этом и убеждают. Тебе за это ничего не будет.
Вот правильно.
Ты вот можешь вот делать, правильно. Что то хочешь, есть, потому что вот, у тебя есть,
значит,
форма.
В этой ситуации и он все. Бог.
И он, да.
А казнить негодяя, доказанного гоморца, да?
А почему, кстати, этот эффект из армии возвращаются люди, которые там повоевали, и они не могут в мирной жизни устроиться, потому что им кажется, что они это костюм бога-то и не снимают, да? Вот они видят негодяя, им хочется прям сразу его придушить.
Ну, так не всегда бывает.
Ну, не всегда, но
бывает. Я не понимаю, почему все так в одну кучу меняете, мешаете. Содом и Гоморра и вот и все вот эти геноциды, я думаю, тут это совершенно разные вещи. То есть в Содом и Гоморре было истребление, скажем так, слабых, было истребление ничтожества, потому что они нарушили закон гостеприимства, то есть ничтожно нарушили договор. А раз так, то, значит, за это, я считаю, вполне справедливо. А вот далеко не все массовые...
Богатые, просвещенные,
далеко не все массовые убийства имеют такое отношение. То есть далеко не все массовые убийства можно вот так вот оправдывать. То есть я считаю, что вот истребление именно варваров массовое, оно, в принципе, имеет смысл. Вот здесь в данном случае как раз идет речь о массовом истреблении варваров. То есть о тех, кто не соблюдает данного слова, не соблюдает обещаний, с кем невозможно договориться, да, там, заключить договор. То есть кто нарушает закон гостеприимства?
Это вопрос оценки. Мы можем варварами назвать кого
угодно. А вот чеченцы,
угодно.
Например, это люди слова.
Мы можем назвать варварами... Слушай, а неужели те, там, граф Лев Николаевич Толстой или кто-то там еще, да, воевал, или Лермонтов на Кавказе, он не считал чеченцев или там дагестанцев варварами? Не считал. А почему нет-то?
Ну, может, на тот момент они были.
Особенно когда эти люди отрезали каким-то там солдатам головы.
Свои,
то, извините,
хорошие,
какие они варвары?
Чужие всегда варвары.
Поэтому это
есть
очень
идея
легко.
Расчеловечивания, чтобы убивать
это
других, потому что людей убивать трудно. Надо убедить солдат и самого себя, что ты не людей убиваешь, а вообще зверей. Вот они звери, а звери не должны жить. Ну, вот
одно
так.
Дело убить, а другое дело... Но...
А в Содоме все-таки и Авраам, и Лот, он вообще к ним обращался, друзья мои. Да?
Ну,
и Бог даже видел в них людей, которые, конечно, они пали, развратились, но которым все-таки и время было дано, чтобы они от этого отказались, и они все равно не отказались. То есть чаша их грехов наполнилась в конце концов. Я просто... Об этом в Библии-то сказано, что в конце концов у всего мира чаша грехов переполнится. Вот я смотрю на все, что происходит.
А потом
там.
Кто-то найдется...
Где же она, глубокая чаша-то получается? Сколько же можно терпеть?
Вот интересно, сколько же должно в мире остаться праведников, да, по вашим представлениям, да, чтобы вот Бог взял его и сохранил.
Кстати,
да,
согласно библейскому учению...
Да Бог здесь даже ни при чем, я думаю,
будет,
просто Бог здесь... приплели его.
Подожди, будет момент, вот это вопрос ключевой такой. Будет момент, если вот верить библейскому учению, там, да, о будущем, эсхатологии, когда Господь соберет всех праведников, ни одного не останется. Просто, и после этого наступит 7 лет скорби, вот эти знаменитые, да, когда там антихрист и так далее, и так далее. То есть в один момент не станет ни одного праведника, просто не найдешь днем с огнем. И тогда будет здесь нелегко.
Я болею за антихриста как раз.
Вот тогда вам будет нелегко, друзья мои. Если мы, при нашей жизни это случится, да, вот я, ну, как сказать, в этом смысле мое убеждение в том состоит, что меня здесь при этом не будет, я очень надеюсь на это, там, моих близких верующих. А вы-то останетесь, вы-то посмотрите, что будет. Вот я просто теоретически об этом знаю.
А ты типа как праведник.
А вы практически. А там праведность не моя имеет значение, а праведность Христа, который меня покрывает. Нет, я грешник, ты такой же, как и вы, но просто я-то верующий грешник, а вы нет.
Вот ну, Антихрист тоже, наверное, есть какие-то представления о справедливости.
Ой, он очень справедливый. Он тут такую справедливость устроит, вам всем понравится. Первое время все будут в восторге, понимаешь? А потом, ой-ой-ой, что? А, это была программа, нам пора заканчивать. Атеисты против. А, такой разговор-то получился непростой. Так мы много чего вспомнили. Даже не было рубрики «Поднимите мне веки». А, Станислав не позвонил из Москвы. Ну, может быть, я виноват, не напоминал телефон. В следующий раз звоните, конечно. Всем спасибо, до свидания, до встречи. Берегите себя.
Пьем за ваше здоровье.
Чай.